Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Мы записываем сегодня, так же, как и предыдущую нашу передачу, в храме Преображения Господня. Отец Александр, клирик этого храма, кандидат исторических наук. Дорогие друзья, сегодня мы уже можем поздравить вас с праздником Рождества Христова. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас. Хочу всех поздравить с праздником Рождества Христова, поздравить всех со святыми днями, пожелать всем радости рождественской, милости Божией, помощи во всех ваших начинаниях. Чтобы все мы едиными устами, единым сердцем восславили Господа в праздник Его Богоявления.
Батюшка, у нас такая праздничная сегодня тема, ее задала Ольга, она парикмахер, человек, который уже давно воцерковляется, и вот она говорит о том, что, как и очень многие, практически все женщины, которые приходят к вере и вот начинают следовать канонам церковным, они проходят период неофитства, когда хочется одеться практически в монашескую одежду, в длинную юбку, в мешковатую кофту, у нас доходит это до крайности. И Ольге также она хотела бросить свою профессию. Напомню, что она парикмахер. И вот эти моменты ее очень беспокоят. Ей бы хотелось помочь другим женщинам все-таки пройти более мягко этот период неофитства. И просит вас раскрыть эту тему. Православная женщина, ее внешность, благочестивая одежда и русская женщина.
Для начала я хотел бы поблагодарить Ольгу за заданный вопрос. Это действительно вопрос очень такой сложный и объемный. Жаль, что этот вопрос мы не совместно с Светланой Георгиевной разбираем. Мне бы очень хотелось бы послушать ее мнение. Ну, а в-третьих, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что называется, душа чужая – это потемки, женская душа – это вообще пучина. Там и даже такое похожее поведение у двух разных девушек, оно может диктоваться разными причинами. И всякий раз нужно не просто какие-то общие закономерности устанавливать, а то, чем занимается священник, это отвечает каждый раз, вроде, казалось бы, по общим внешним причинам, на совершенно индивидуальные какие-то за вопросы.
И бывают кардинально противоположные ответы, да?
Сплошь и рядом. Ну, раз вот это вот в сборниках церковных анекдотов фигурирует, почему за одно и то же, там вот батюшка одной там девушке назначил там прочищаться каждую неделю, другой, значит, назначил сугубое покаяние, а третью вообще отлучил. Казалось бы, одно и то же сделали. А вот эта тема, поэтому с вами разберем ее не в деталях, сразу предупреждаю. Мы, наверное, дадим общий такой, что называется, эскиз нашего понимания, потому что вариантов может быть много. С одной стороны, конечно, какие могут быть варианты, на каком этапе жизни, в каком таком социальном, возрастном статусе девушка пришла к вере. Что ее подвигло? Просто она, допустим, покрестилась, и вот благодать эта приводящая к ней пришла. Или она находилась там в кризисе, и ко всем вот этим вот духовным изменениям приплюсовалась там какая-то там семейная драма, там, или личная там какая-то драма. Все это очень важно. Это очень важно. Поэтому каких-то таких вот конкретных деталей, конкретных советов, пожеланий я, наверное, сейчас не смогу. Всем нашим радиослушательницам я скажу, что с этими вопросами нужно обращаться к духовнику, конкретным каким-то священникам, которые исповедуют или отвечают на вопросы. В церкви нужно прийти и именно лично побеседовать. Бывает так, что вот именно от этих личных бесед очень много становится на свои места. И вот это вот отсутствие личного контакта очень часто приводит к каким-то крайностям.
Ну вот чаще всего для новоначальных это и характерно, что трудно еще подойти к священнику вот с такими особенно вопросами, батюшка.
Ну да, и поэтому подходят к тем, кто, что называется, задает такую моду, да, в церкви. Вот, а моду задают люди, которые чаще всего воспринимают церковь как место для самовыражения в таком специфическом таком смысле этого слова. Люди, они просто как бы спокойно сознают себя в церкви и веру свою в себе. Люди как бы несут ее как транспарант перед собой. Я вот верующий. Ну, на определенном этапе, может быть, ничего такого вредного в этом и нет. Но когда это начинает навязываться новоначальным, а новоначальные очень часто бывают пленниками именно вот этих вот людей, своих собственных иллюзий в отношении того, что вот эти вот люди, они являются идеалом вот благочестия, авторитетами такими. Ну, раз так вот человек и начинает, вот, что называется, приняться вот этими ложными какими-то идеалами. Хотя и по своему опыту, я так это припоминаю временами с разными чувствами, ну раз с чувством стыда, ну раз с чувством такой какой-то опасливости, там, или даже страха какого-то, ну раз даже с каким-то счастливым чувством, ну, какие были счастливые такие вот моменты, когда вот ничего не волновало, как-то вот можно было выглядеть как попало, и как-то вот не в этом была сущность, и как-то вот я ходил в храм и там исповедовался, причащался поначалу, и не казалось мне каким-то таким вот дурацким, и не стремился там посмотреть на себя со стороны, как я выгляжу, как-то это все было естественно, исходило из сердца. Когда вот это вот несидство, оно таковое, ну, я думаю, это неплохо. Uh-huh. Это нужно пережить. Нужно пережить, потому что, ну, благодать Божья, она не то, что пробует человека на прочность, она человеку дает возможность себя попробовать, чтобы человек сам себя оценил, чтобы человек сам нашел себе место. Бывает, что, конечно, под влиянием вот этой благодати человек от, ну, недостаточного такого опыта начинает игру в монастырь. Угу. Если пост, значит, пост там монастырский, пост, значит, должен быть не только для меня, он должен быть для мужа и всех троих детей. Человек с истерикой выбрасывает там из холодильника все, что не постное, там, если дети что-то просят детям по рукам, там, по голове, там, я не знаю, еще по затылку куда-нибудь попало, там, пост у нас что-то там просишь, и человек не понимает, что не просто заставлять надо приводить к этому, а прежде всего с собой надо работать. Если я работаю с собой, и это естественно, и это гармонично, то, глядя на меня, дети не могут не почувствовать этого зова. Хотя бывают семьи такие, что, в принципе, родители и настаивают, и дети как-то вот в это втягиваются дело. Вот, а бывают семьи, где играют, такое вот игровое начало бывает в этом посте, и дети поддерживают эту игру, и тоже как-то вот в конечном итоге это прорастает в серьезное такое увлечение, стиль и смысл жизни. Вот, но вернемся к женщинам. Вот, и ну раз после периода этого неофитства девушка внезапно обнаруживает, что там 3, 5, 7 лет у нее прошли либо бесполезно, либо как с каким-то таким разрушительным эффектом. Девушка прошла через эти годы, вот она вспоминает их, может быть, как самые лучшие годы своей жизни, так это вдыхает полной грудью, когда вспоминает об этих годах, но вот мужа нету, дети без отца, с родителями испорченные отношения, вот, и как строить новую жизнь, девушка не знает. Она, вроде, казалось бы, пришла через этот самый период неофитства, но потеряла больше, чем обрела в плане взаимоотношений с людьми. Вот как через это пройти? Для многих, сразу скажу, этот период, он связан с потрясениями однозначно. Потому что нужно понять, что вера – это путь личный. И своих друзей, своих родителей, иной раз своих супругов мы по ту сторону веры взять не в силах. Вот, мы должны сделать все возможное, чтобы их не потерять. И не нужно вот в этом отношении навязывать им то, что кажется нам самим приятным. Потому что люди видят жизнь, видят мир совершенно не так, как человек, которого коснулась вера.
Это их выбор, да.
Да, это не наш выбор, это их выбор. Поэтому что можно сделать? Просто, как с больным человеком, но раз просто нужно быть рядом, просто пребыванием рядом свидетельствовать о своем желании разделить его болезнь, горечь. Понимаете, я не врач, но если я прихожу к человеку, и человеку, в общем-то, это не противно, я с ним пребываю в какой-то степени, даже эту тяжесть боли, я человеку помогаю пронести своим пребыванием. Поэтому даже вот в этом отношении с людьми, которые не против нас, которые не воюют с нами, ну, вот так нужно поступать. Нужно понимать, что не каждому человеку по силам пройти этот путь одновременно с нами. Есть люди, которые относится к этому увлечению спокойно. У человека там, допустим, достаточно какой-то житейской мудрости, спокойствия. Человек просто ждет, когда все станет на свои места. Там жена, допустим, смотрит на мужа увлекающегося, там муж смотрит на жену увлекающуюся. Но часто бывает так, что сил не хватает. Для того, чтобы не подвергать наших ближних чрезмерному вот этому напряжению, прежде всего нужно спросить себя, потому что если мы больше знаем, спросится больше с нас. Не с них, с нас. Поэтому вот вопрос о том, как сохранить семью, он должен в любом случае стоять для тех людей, которые уже замужем или женаты, которых коснулась вот эта вот призывающая благодать Божия. Для человека, который пребывает в этом неофитском таком увлечении, конечно, все естественно, и никаких крайностей-то нет. Он себя в этих крайностях-то не обвиняет. Но самое-то главное и самое тяжелое, наверное, в этом – услышать то, что говорят ближние. Иной раз они говорят очень неприятные вещи. Иной раз говорят они вещи грубые, от которых хочется плакать. Но вот именно это и нужно вытерпеть и пронести. Муж, который там вот упрекает тем, что вот нет достаточного ухода за детьми, там нет достаточного там ухода за квартирой, там, для еще каких-то там обязанностей. Он о чем говорит? О том, что не хватает внимания. Это тот признак, который игнорировать невозможно. Конечно, многие женщины говорят, ах, лучше бы я была бы в монастыре. Но, понимаете, уже выбор совершен. Вы уже взяли ответственность за семейную жизнь. В общем-то, Господь Бог, Он не препятствует семейной жизни. Возникает вопрос часто, монастырь – это что? Это желание вот, действительно ангельского жития, венчания с Богом своей души, либо это просто бегство от житейских проблем? Если это бегство от житейских проблем, монастырь не спасет. Житейские проблемы есть везде. Если мы начнем бегать от житейских проблем в семье, одно где гарантия того, что мы не начнем бегать от житейских проблем личных и в монастыре. Не знаю, там носки стирать, там зубы чистить нужно везде.
Отношения строить.
Отношения строить тоже нужно везде. Да. Вот. И что касается работы, ну раз бывает такая вот тема в разговорах прихожан, когда вот человек, допустим, учится в вузе, и внезапно вот этот вот период неофитства на него обрушивается. Человек внезапно понимает, я выйду из вуза, вот у меня будет такая вот профессия. Нет, я срочно брошу эту профессию, она мне будет мешать веровать в Господа Бога. Извините, вот профессия даже священника может человеку помешать веровать в Господа Бога. Но раз у священника просто нет времени помолиться, настолько вот он работой занят. Вот. А профессии, которые не мешают веровать, ну какие они? Напишите мне, пожалуйста. Вот это бегство от профессии, оно иной раз принимает какой-то такой повальный характер. Люди как будто бы хотят найти какой-то ед там. Вот у меня иной раз спрашивают, как вы относитесь к людям, которые там создают поселения, там, деревни, там, вот по подписке куда-то, вот они едут там на край света, там где-то вот выбранное место, они там строят деревню, там вот свои там источники энергии, там турбины ветровые, там двигатели, там что-то все сплошь натуральное, там выращивают лен, там придут, ткут холсты, там вот все это вот, знаете, как образец жизни, ну, может быть, конечно, это должно существовать, в принципе, ну, почему нет? Есть люди, которым это по душе, которые находят в этом себя. Если человек находит в этом себя, если ему не приходится как-то размениваться, если у человека вот эти вот какие-то трагичные вот эти вот расколы душевные устраняются от такой жизни, ну, почему не пожить? 5-10-15 лет, а может быть и навсегда остаться в этой жизни. Но сказать о том, что это единственная возможность для всех православных христиан...
Для спасения. Ну, да.
Для спасения, вот извините, нет. Потому что так бы Господь апостолам сказал. Он сказал, идите в мир весь и проповедите Евангелие всей твари. Еще он сказал, вы соль миру. Так возлюбил Господь мир, что Сына Своего Единородного дал за Него. Поэтому наша задача не скрыться от мира. Наша задача – мир изменить. Когда ко мне приходит там 30-летний или 40-летний мужчина и начинает говорить, вот, дескать, вот скоро там паспорта, скоро карточки, там, ИНН и все остальное прочее, у меня возникает вопрос, у тебя дети есть? Батюшка, как вы можете об этом говорить, скоро конец света. Вот ты в конец света веруешь больше, чем в Бога. У тебя к концу света доверие больше, чем Богу. Давайте вот правильно эти точки над «и» расставим. Времен и сроков нам знать не дано. признаки, по которым выделяется конец света, они были известны с первого поколения христиан. Первые христиане жили под лозунгом «Ей гряди Иисусе». Они этого конца света ожидали не со страхом, не с каким-то таким вот суеверным ужасом. Они ждали с радостью, они ждали прихода Господа Иисуса Христа. Если мы ждем это со страхом, если мы ждем это с религиозным ужасом, наследники ли мы тех самых первых христиан? Мы-то чего ждем, если они не боялись? Значит, мы не унаследовали эту веру, которая их окрыляла, которая заставляла их говорить: «Ей гряди, Иисусе».
То есть вот, батюшка, все-таки вот эта вот а-ля монашеская одежда, вот грубо сказать, да, все-таки показатель чего получается? Это вот настроение как можно охарактеризовать все-таки?
Как раз хотел прийти к монашеской одежде. Я думаю, что Светлана Георгиевна были бы слова это все описать. В худшем случае, я вот начну с худшего случая, это вот такое внешнее, как бы скажем, стремление мимикрировать, внешнее подражание, какая-то такая игра в монастырь.
Угу.
Человек побывал в монастыре ему понравилось, вы там люди будущего, там никто не курит, ни от кого там перегаром не пахнет, все разговаривают вежливо, никто не матерится, как замечательно в монастыре, я хочу в монастырь. Я хочу, чтобы вокруг был монастырь. Я тоже буду в монастырь играть. Это игра в монастырь, это смиренный взгляд, это вот одежда. Она как бы так это вот является, с одной стороны, лозунгом, что человеку это нравится. С другой стороны, человек не всегда готов это принять. Потому что монастырь-то он должен быть не вне, он должен быть внутри. Очень многим молодым людям я вот эти слова цитирую. Знаешь, вот ты, может, никогда в жизни не попадешь в монастырь, но если ты проживешь с таким ощущением, что вот закончится какой-то этап моей жизни, я буду монахом, я пойду в монастырь. Ты всю жизнь можешь это думать, ты никогда в монастыре не будешь, тебя никогда не постригут в монахи, но одно вот это вот стремление, что когда-нибудь я пойду в монастырь и стану монахом, но тебя настроит на определенный лад. Очень многие мысли к тебе просто в голову не придут. Очень многие поступки ты просто не совершишь от того, что вот эта мысль в тебе будет жить. Если этот монастырь у тебя внутри будет, для многих из нас этого монастыря может и не потребоваться, потому что не все мы для монастырской жизни созданы. Монастырская жизнь, она очень специфичная, очень нелегкая. Это крест ангельского жительства, он не для всех. Если бы он был бы для всех, все люди, приходящие в монастырь, бы там в монастыре оставались. Не было там тех вот рассказов о переживаниях, о искушениях, о каких-то таких вот даже конфликтах, которые в монастыре происходят. Это бывает не откуда-то извне. Это берется откуда? Изнутри. Человек взялся и внезапно обнаружил, что нож это оказывается несколько тяжелее, чем он изначально рассчитывал. Вот. Некоторые люди после периода какого-то такого вот роптания, они все-таки смиряются и несут эту ношу. Кто-то так и несет в процессе роптания, а кого-то это вот роптание просто выводит за стены монастыря. Бывают такие вот случаи драматические. Не все так просто. Поэтому, с одной стороны, эта вот одежда, что она означает? Желание поиграть в монастырь. Если желание поиграть в монастырь, человек может в этот монастырь заиграться. Это достаточно такая нехорошая тенденция, потому что в миру нужно жить как в миру. Вот этот монастырь нужно нести в себе глубоко, в мыслях, в чувствах, в словах. Вот человека, который несет в себе вот этот вот идеал, его всегда видно. Когда с ним беседуешь, чувствуешь, что какая-то вот глыба, какая-то вот такая вот мысль глубокая стоит за каждым его словом. Человек говорит и забывает, что перед тобой там девушка, там женщина, перед тобой образ Божий. Перед тобой действительно глубина, перед тобой там высота, перед тобой там скала. Знаете, вот люди, истинные аристократы, которые там достались нам в наследство там, вот, от империи. И на раз те, которые вот, помнят своих там предков, там вот эту вот, традицию свою помнят. Понимаете, они не разменят ее на какие-то вот такие вот плебейские там вот развлечения. С ними просто поговорить даже на житейские какие-то темы, про погоду там, не знаю, про осень там или про зиму. И то бывает поучительно, потому что то, как человек говорит слово, уже показательно. И вот точно то же самое аристократизм, он бывает у человека, который не просто играет в монастырь, а который в себе этот монастырь строит. Вот это, наверное, прежде всего задача-то наша. Вот, можно смотреть в пол, можно говорить, не открывая губ, какие-то слова такие, вот, понимаете, вот это не благословлено, это не благодатно, это не благочестиво. Можно вот множество этих слов произнести, но если внутри человек, что называется, полнится страстями, эти страсти в нем, не находя выхода, в конечном итоге выливаются в какие-то там поступки, о которых, может быть, кто-то знает, а может быть, никто и не знает, но это уже плохо. Во-вторых, если эта одежда является, ну, просто знаком принадлежения к себе. Ну, это...
Покаяние, то... может быть, батюшка, как вы думаете?
Покаяние должно быть по благословению. Если человек начинает такую самодеятельность, это уже не покаяние, это, ну, такие тоже опасные процессы, от которых человека, ну, раз приходится, ну, спасать. Потому что в конечном итоге это покаяние доводит человека до истерики, а это страсть, показатель страсти. И человек думает, что вот он смиряется, на самом деле просто он пребывает в гордыне. Поэтому здесь очень осторожно нужно быть. Если это просто какое-то такое естественное пренебрежение к себе, нежелание заниматься собой, невнимание к себе, это тоже плохо. Это просто бегство от себя. Это один из видов такой вот нервной депрессии. Вот. И здесь хорошо, если это пройдет с помощью Божией, под действием благодати Божией. Но просто если это пройдет и человек себя обретет, как он воспримет это время, проведенное вот в этом состоянии, как потерянное, не как обретенное. Наша задача состоит в том, чтобы человек обрел, а не потерял. Многие люди хотят лишиться грехов, а задача наша не грехов лишиться, а обрести добродетель. Наша задача состоит не в том, чтобы опустошить себя от грехов. Наша задача состоит в том, чтобы себя наполнить Богом, исполниться благодатью. Вот в чем наша задача. Понимаете, мы по-другому формулируем эти самые наши задачи. И вот, вот это вот, ну, раз опасность, то, что мы не те термины принимаем и используем, она и приводит к тому, что человек бросает свою работу, нам не мешает в Бога веровать, перестает там заниматься профессиональной деятельностью, бросает там вуз, уходит там, не знаю, бомжевать. Через некоторое время там человек понимает, что, ну, да, чем это отличается от вполне светского там дауншифтерства. Ну, рос ничем. Духовность он не приобрел только от того, что лишился профессии или работы. А проблемы какие-то появились, которые нужно решать теперь уже совершенно на другом уровне. Вот, и вот это вот стремление лишиться работы, уйти куда-то в гетто, оно вот меня, например, беспокоит. Вот эти страхи, эти наши ужасы религиозные, они приводят к тому, что от православных освобождаются целые секторы занятости, целые секторы профессии, целые секторы там экономики. Православные не должны. Почему не должно быть православных бизнесменов? Почему вот купцам прошлого можно было быть православными бизнесменами, почему нашим современным это невозможно? Почему невозможно быть православным художником? Почему невозможно быть православным парикмахером? И вот эта вот самая одежда, как раз таки, вот она является показателем. Потому что если я внешне начинаю так вот выглядеть, значит, ты внутри у меня. Одно дело, когда это делает блаженная Ксения Петербургская, одевает мужскую одежду и ходит там по благословению там, и неся религиозное служение. Служение веры, служение покаяния, служение самоотречения. А хуже бывает, когда человек от себя не отрекся, он начинает вот эти вот внешние атрибуты на себя надевать. Вот, и иной раз человеку даже не является показателем слова Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа о том, что когда ты постуешь, ты лучшую свою одежду надень и волосы маслом помажь, для того, чтобы не явиться внешне скорбным, кающимся и прибедняющимся. Потому что так фарисеи делают. Они получают от людей сочувствие, а от Бога не получают. Ты же сделай свое покаяние в тайне, для того, чтобы Отец твой небесный воздал я ее. Если ты получаешь воздаяние от людей, значит, от Бога ты не получишь это воздаяние. Поэтому здесь всему должно быть свое место, всему должно быть свое время. Вот как бороться с этим неофитством? Ну, как сказать, как бороться с болезнью, допустим, там, с корью? Дать ей возможность просто пройти в свое время, менее в болезненных каких-то таких вот формах, постараться, ну, не знаю, там, создать какое-то там сообщество людей там для неофитов. Для многих людей вот этот вот вопрос, он такой неразрешимый. Ведь при многих храмах, при многих общинах, приходах, ну, существуют такие вот сообщества. Детские воскресные школы, юношеские воскресные школы, взрослые воскресные школы, молодежные движения, там, движения, знаю, за трезвый образ жизни, там разные у нас сейчас, вплоть до спортивных православных обществ у нас есть. Все у нас есть. И вот нужно просто об этом знать. И прийти и предложить. Знаете, вот человек спрашивает, батюшка, а что сделать в этом случае? А ты готов нести послушание? Ты готов отнести работу? Ты готов пожертвовать для этих вот людей, юношей, девушек, женщин, мужчин, своим личным временем? Для того, чтобы хотя бы ну, вот раз там, не знаю, в неделю с ними собираться, с ними беседовать, для того, чтобы вот они понимали, что жизнь она не заканчивается. Что жизнь вот не ограничивается пределами церкви. У нас иной раз жизнь православного человека, она сводится к литургической жизни. И иной раз даже человек, очень хорошо относящийся к церкви, не может ответить на вопрос, а что ты делаешь за пределами? Вот тебе вера что дает? Вот ты веруешь, ты что делаешь? Человек начинает описывать, я постую, я исповедуюсь, я причащаюсь. А еще что ты делаешь? Ну, еще я собораюсь иногда, ну, еще иногда там вот, как это сказать?
Учиться езжу, да?
Да. И человек, который, ну, может быть, и проявляет интерес, но пока еще, что называется, не коснулось его вот это вот крыло-то Божие благодать призывающей, он не может понять, а как вот эта самая жизнь на мне-то отразится? Как я могу вот это внести в свою жизнь? Потому что моя жизнь, она всего этого не предполагает. А то, что мы не исчерпаем свою жизнь только литургической жизнью, а то, что благодать-то Божия во все уголки нашей жизни входит, отношения между супругами, отношения между родителями и детьми, между начальником и подчиненным, все это касается, подвержено изменению. Не просто вот я теперь не должна там брови выщипывать, там подрисовывать там губы, красить там и ходить там в коротких юбках. Кстати говоря, как раз вот на это и стоит обратить внимание. Девушка, которая выглядит непривлекательно, вот насколько она богоугодно поступает. Насколько она поступает богоугодно, если, допустим, вызывает ну, какие-то замечания мужа. Ну, есть, конечно, случаи, когда вот приходят там люди и ссылаются там на слова старца Паисия, который одному там из своих прихожан сказал, дескать, вот ты женился на красивой девушке, значит, не получишь награды от Бога. И вот юноша, значит, он весь в расстройстве. Он прочитал эту книгу, теперь он, что мы теперь, говорит, пострашнее выбирать, чтобы награду от Бога? Ну, во-первых, это было сказано по определенному поводу, определенному человеку. Да? Вот, и что теперь, значит, всех красивых девушек отдавать неправославным женихам и мужьям? Нет, конечно. И потом, ну, не знаю, конечно, есть такие браки, что называются по заданию, когда там старец благословил, и люди там сочетались с браком и венчались. Вот. Ну а сколько браков, которые без такого изначального благословения, и сколько людей, допустим, вот они готовы и вполне вот могут принять на себя вот этот вот крест. Без каких-то вот взаимных чувств создать брак. Ну да, когда-то так было, там родители знакомили, там сватали, но в каком-то обществе это воспринималось, в каком-то обществе это не воспринималось, где-то там не спрашивают женщину, там что называется, она такой расходный материал для продолжения рода. Вот, но в христианстве все-таки мы относимся к женщине как к личности, и поэтому все-таки спрашивать-то как бы неплохо, полезно, необходимо. И когда женщина начинает вот в этом самом своем увлечении монастырской жизнью самоограничиваться, она, в общем-то, сама не замечает, как делает очень такой опасный шаг, и шаг, ну, раз безвозвратный, тому, чтобы разрушить свою собственную семью. Дело в том, что семья, она без какого-то общения, ну, она не мыслится. Семья, она мыслится как соединение. Соединение, во-первых, разных, да, вот, по своему содержанию, таких реагентов. Знаете, чтобы реакция была, ну, множим это, не знаю, разные по составу там, вот, вещества. Тогда получается реакция. Кислород с кислородом он не реагирует. Да, там, вода с водой не реагирует. Там, водород там, с водородом не реагирует. Для того, чтобы произошло там что-то, надо, ну, хотя бы водород там, с кислородом соединить, получается вода. Вот так и тут. Для того, чтобы внести что-то в брак, чтобы его строить, нужно чем-то обладать. Если я себя начинаю обеднять, если со мной неинтересно общаться, если я в свой брак ничего не вношу, через некоторое время возникает вопрос, что нас с тобою объединяет, помимо штампа в паспорте и свидетельства о венчании. Поэтому вот это вот, наверное, две крайности, которые современная женщина, они как бы даже не то чтобы не привыкли, об этом не говорится нигде, ни в школе, ни в семейной какой-то этике, там, в церкви не всегда об этом говорится. Потому что, ну, во-первых, наверное, призвание каждого человека быть всегда хотя бы немножко одиноким, для того, чтобы быть, ну, самостоятельным, для того, чтобы быть каким-то содержательным. Потому что человек, растворяющийся там в супруге, в детях рано или поздно обнаруживает, ну, это такая сквозная тема многих наших передач, и обнаруживает то, что он уже не нужен, он уже не интересен. Для того, чтобы быть интересным, нужно всегда как-то отслеживать само себя. Для этого, ну, необходимо быть все-таки, осознавать себя самостоятельным. И это не может не произойти без того, чтобы человек не осознавал себя немножко одиноким. С другой стороны, вот это вот понимание о том, что я что-то вношу в брак, от меня зависит. Я должна быть интересной для своего мужа. Тоже должно присутствовать. Если я куда-то иду, куда муж не может за мной пройти, ну, это тоже нужно иметь в виду. Конечно, могу спросить там, а как вот, к примеру, благоверный там князя Петра Феврония. Феврония, она же была в таком, в духовном отношении, как бы изначально там, но выше, чем Петр, она же вела его себя. Но обратите внимание, что она всегда оставляла шанс за ней последовать. Вот это противопоставление или-или она избегала. Не было этого противопоставления. Если возникает это противопоставление или твоя церковь, или я, прежде всего, это значит что? Что значит, в жизни семейной пары женщина совершила какую-то ошибку. Если она позволила мужу сформулировать вот это противопоставление. Это противопоставление, конечно, могут быть разные. Там выходы мы о них сегодня не говорить, наверное, не будем. А что касается неофитства, мне кажется, для многих это такая чудесная вещь, чудесный этап, замечательное время, когда его пережили без особых таких вот потерь, когда и люди рядом живущие как-то все это восприняли и в той или иной мере пошли там за человеком, стали, что называется, в компанию. Кто-то больше пошел, кто-то меньше пошел. Но как-то вот, что называется, коллективом это получилось замечательно. У кого-то получилось так, что человек только один прошел. Бывает такое, друзья не пошли, родственники не пошли, человек один прошел. Самое главное в этом состоянии – помочь человеку что сделать? Не рубить вот эти связи. Эти связи, они могут на новом уровне и восстановиться, если человек не будет совершать непоправимых шагов. Худой мир, он лучше доброй ссоры, как у нас говорится. Поэтому и здесь все вот эти вот наши проблемы, все наши вот эти вот болезни роста лучше пережить, ну, в терпении и смирении.
Спасибо, батюшка. Вот и спасибо, конечно, прежде всего Ольге, которая нам задала эту тему. И спасибо огромное отцу Александру за интереснейшие вот такие глубокие размышления на тему. Я думаю, что действительно, батюшка, еще мы как-нибудь, наверное, продолжим. Все-таки вопросы возникли очень интересные, совершенно не ограничивающиеся речью о благочестивой одежде православной женщины. Спасибо, Господи, дорогие друзья. С вами была передача «Да будет с вами любовь». И отец Александр Рыков, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.